Ком.
Категория 6+.
Вся жизнь игра, все люди в масках,
кричал в буфете театра Стас. Потом очнулся на балете, а утром выпьет вятский квас и день с улыбкой новый встретит. Пей вятский квас после вчера, чтоб продолжать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас.
Богатство природы и сказочный ландшафт. Новые впечатления и яркие эмоции. А еще отдых на любой вкус и знаменитые традиции гостеприимства. Все это предлагает гостям и туристам Польша. Подробнее о том, чем покоряют польские курорты, слушайте в программе «Куда подальше» с Анной Трифиловой. По будням на «Эхе Москвы».
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Мы уже рассказывали в предыдущих передачах о некоторых выдающихся наградах британской наградной системы, которые не приносили своим обладателям рыцарского звания.
Академик Андрей Хазин.
Это и Орден Заслуг, и Орден Компаньонов Чести, и некоторые другие. Но помимо этого существовали и другие замечательные награды, в том числе исключительно высокие, которые не имели орденской организации. Конечно, самыми известными были те, о которых мы уже говорили в наших предыдущих передачах, крест Виктории и крест Георга. К началу Первой мировой войны уже довольно давно существовала вторая по чести и по формальному статусу после креста Виктории награда за мужество на поле боя. Мы о ней также рассказывали. Это орден за выдающиеся заслуги. Также еще один орден, о котором мы также рассказывали, не несущий ни орденских институций и не приносящий своим кавалерам рыцарского звания, это орден имперской службы, а также сопричисленная к нему медаль имперской службы. Причем интересно то, что при короле-учредителе Эдуарде VII знаки этого ордена практически полностью совпадали по внешнему виду со знаком медали. Это была такая восьмиконечная звезда, увенчанная короной на красно-сине-красной ленте петличной. Единственное, что сам знак ордена исполнялся из серебра, а знак медали исполнялся из бронзы. В связи с этим курьезом, когда с небольшого расстояния уже было непонятно, награжден ли человек медалью или орденом, начиная со следующего царствования, знак медали стал, собственно, привычного вида в виде медали круглой формы. Но вот уже с момента начала Первой мировой войны появляются и некоторые другие награды, которые по-прежнему являются важной частью наградной системы Великобритании. В октябре 1914 года был установлен крест за выдающиеся заслуги. Он стал третьей по значимости наградой, получаемой за заслуги на поле боя после креста Виктории и ордена за выдающуюся службу, и также не имел ни рыцарского звания, которое следовало бы за награждением этим крестом соответствующего героя, но, тем не менее, повторяю, был исключительно высокой наградой и остается такой же по-прежнему. Еще одной важной наградой являлся военный крест. Фактически, оба этих креста исполняли роль младших орденов в наградной системе. Более того, учитывая то, что появились новые рода и даже войск, и даже виды вооруженных сил, были установлены новые кресты. Наиболее значимый из них – это, конечно, крест летных заслуг и крест военно-воздушных сил. Эти награды для нас также особенно памятны тем, что в ходе Второй мировой войны некоторые из наших с вами соотечественников, в том числе знаменитый дважды Герой Советского Союза Сафонов, стали обладателями этих крестов. В частности, Сафонов был награжден крестом летных заслуг и, к сожалению, не дожил до войны. Военным крестом был награжден наш замечательный соотечественник, в тот момент войсковой старшина, впоследствии полковник Гамали, за свой подвиг, а именно он со своей сотней смог пробиться от наших войск через Месопотамию к англичанам. Он был награжден орденом Святого Георгия IV степени, а англичане наградили его военным крестом.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, сегодня у нас, вот я уже говорил, утром Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева. Я уже говорил утром, что довольно неожиданно, но к большому, например, моему удовольствию эту замечательную историю который с Ибрагим Беком.
Я, кстати говоря, тоже удивился.
Да, что они... Вот,
я был уверен, выбрали, что хлопковое дело сработает.
Да, да, да. Нет, но здесь вот это безумно интересная история. Спасибо, Саша. Мы помним про Энвер Пашу тоже. Да.
Обязательно Энвер Пашу мы, так сказать, упомянем, поскольку ну, его действительно не обойдешь в этой истории. Я выбрал из нескольких крупных фотографий Ибрагим Паши, которые... Ибрагим Бека, извините, да. Которые сохранились, вот эту, как вы думаете, сколько ему здесь лет?
Ну, я думаю, что порядка 30 с чем-то.
Нет, побольше немножко, это незадолго, это вскоре после ареста, ему здесь 41 год, но все равно, вот, да, человек выглядит уже почти стариком.
Нет, ну, обветренный, поживший,
конечно,
в боях потрёпанный.
Перед этим несколько месяцев тяжелых боев в полевых условиях, да, конечно. Но вот такого человека встретишь, и, мне кажется, сразу хочется поднять руки и сказать, здесь нет Джавдета.
Угу. Да. Как точно это сделали, это там ребята?
Да нет, ну вообще, вот я несколько дней, когда занимался этим делом, готовил следующую передачу, конечно, «Белое солнце пустыни», но это не только потому, что фильм великий, но и потому, что наши вот здешние московские, скажем так, представления о борьбе с басмачным в Средней Азии, они чрезвычайно обрывочные, основанные в основном, естественно, у людей нашего поколения на всяких советских апокрифах. Вот, на воспоминаниях, так сказать, красных конников из серии «Солнце над Баба-Тагом» всплывает в памяти какая-то книжка, зачем-то прочитанная по какому-то поводу. Все на самом деле очень сложно. Недавно, в этом году, в августе этого года, Верховный суд Узбекистана реабилитировал Ибрагим Бека, и вместе с ним еще 115 человек, которые проходили по его делу. Они не все были приговорены к высшей мере наказания, меньшая часть. Конкретно вместе с ним было 16 человек расстреляно. Президент Узбекистана, который в прошлом году подписал специальное постановление о, ну, как сказать, о чем-то вроде возрождения исторической памяти вот в отношении этих людей, вот, он говорит о том, что вот это, значит, герои сопротивления. Сразу хочу вот, чтобы, сказать, с моим отношением к этому покончить в самом начале. По поводу Ибрагим Бека, в том числе и среди историков узбекских, таджикских, потому что значительная часть его жизни и деятельности приходится на территорию Таджикистана, не существует единства. Для кого-то он герой национального сопротивления, жертва красных, жертва русских, для кого-то бандит и убийца хладнокровный. Все это на самом деле так, кроме единственного, чего я не могу принять, что он жертва русских. Дело в том, что жертва красных, да, безусловно, но это советизация, а не русификация. Ибрагим Бек — это 20-е, самое начало 30-х годов, там о русификации пока речь не идет. Да? Там идет советизация в значительной степени силами местных кадров. Угу. Да? Так что вот жертва русских — это уж точно совершенно здесь ни при чем. Тем более, что вы увидите в конце фотографию троих людей, арестовавших Ибрагим Бека, только один из них русский. Вот. Он происходил из местной знати. Вообще он лакаец. Это одна из народностей огромного узбекского этноса. Там этих народностей, ну, в зависимости от того, как считать, в любом случае десятки. И это из так называемых поздних или кочевых узбеков, или правильнее их называть обдешт и кипчакскими узбеками. Что это у нас?
Закрыл.
А я вообще ее не трогал, эту штуку. И как теперь открыть нам?
Вот тут специальные, сейчас
говорил я все-таки, дайте мне клавиатуру, а то в мышки эти ваши. Вот, значит, он младший из пяти сыновей местного аксакала, то есть старосты. У нас почему-то принято считать, что аксакал – это старейшина, в смысле пожилой человек. Нет, ну сейчас, может, в таком значении употребляется, а вообще-то это староста. Но семья не была богатой, только в сезон вот активных полевых работ нанимали 2-3 работников, а вообще вообще сами управлялись. И когда отец умер, это было в, то ли в 19-м, то ли в 20-м году, он, в общем, ничего, кроме долгов своему сыну не оставил, поэтому приходил служить, служили эмиру Бухарскому, потому что надо сказать, что... Ну, как бы мы привыкли к тому, что в 60-е и 70-е годы 19 века, как вот считается, да, то, что в советское время называлось Средней Азией, было присоединено к Российской империи. Там были разные варианты присоединения. И, в частности, Бухарский эмират формально оставался, ну, можно сказать, независимым государством. Да? Или чаще сегодня осторожно говорят о протекторате Российской империи. Вот вы видите фотографию, если не ошибаюсь, 1909 или 10 года, когда предпоследний бухарский эмир, дело происходит в Ялте, где у бухарских эмиров была своя, значит, резиденция, где он представляется в очередной раз, не видно практически на фотографии, кому он пожимает руку, но это Николай II. Вот. И у бухарских эмиров была своя армия, да, со своими офицерскими чинами. И вот, соответственно, наш герой Ибрагим-бек Чакабаев. Кстати, про фамилию, да, кто-то спросил, я так понимаю. Чакабаев, да. А как вопрос звучит, почему он Чакабаев?
Или... Что означает?
А, означает сын Чакая, да, Чакай-бай его отец. И его, так я так понимаю... Таким образом назовут в официальных уже советских бумагах вот эта вот фамилизация среднеазиатского общества, это в значительной степени советская, значит, вещь. И вот о чем, собственно, о какой территории идет речь. Потому что Бухарский эмират – это не нынешняя Бухарская область. Это большое государство, которое занимает значительную часть территории нынешнего Узбекистана, кусочек вот Чарджоусская область нынешней Туркмении и практически всю южную часть нынешнего Таджикистана. И вот, собственно говоря, хотя наш герой, он этнический узбек, но жизнь его и в основном деятельность связана не с нынешним Узбекистаном, а с нынешним Таджикистаном, потому что он действовал в основном в области города старинного, очень старинного города Гиссар, это порядка 50 километров к западу от Душанбе. Вот Гиссарскую долину он и будет контролировать. И, собственно, на этой карте, те, кто нас смотрит в Ютьюбе, вот территория Бухарского эмирата, она показана вот этими полосками желтыми, да, вот. Да? Вот у нас речь будет идти о Восточной Бухаре, то есть о территории нынешнего Таджикистана. Значит, установление советской власти там происходило в несколько этапов, достаточно нелинейно, и связано это было с тем, что советская власть пыталась опереться на разные силы. Собственно говоря, опереться на большевиков местных возможностей не было, потому что этих местных большевиков просто не существовало в природе, не добралось туда марксистское учение. Поэтому было решено опереться на так называемых младобухарцев. Назвали их, я так понимаю, по аналогии с младотурками, да. То есть это некое такое национальное движение, важной отличительной особенностью которой, как и у Ататюрка в Турции, был светский характер тамошнего ислама. Вот это уже то, что они выступали против.
Но Ататюрк был не совсем младотурок. Но...
Не совсем, но... нам.
Он был это следующий
этап. Да, но тем не менее он как бы из младотурецкого, значит, учения вышел. В любом случае, советская власть разумно исходила из того, что поскольку есть хотя бы какие-то точки соприкосновения, то давайте эти точки соприкосновения пока, по крайней мере, всячески развивать. А точкой соприкосновения было то, что младобухарцы выступали за изменение роли женщины, к привлечению к участию в общественной жизни, за отмену, значит, паранджи там, и так далее, и так далее. Вот. И вот, опираясь на это младобухарское движение, значит, выстраивали отношения. Ну, а дальше, 20-й год, Михаил Васильевич Фрунзе со своей Красной армией занимает значительную часть территории Бухарского эмирата. Эмиру Вот это очень известная фотография, ее знают все, кто увлекается творчеством Прокудина-Горского. Это оригинальная цветная фотография последнего бухарского эмира Сеид Алимхана, который будет играть очень важную роль в истории Ибрагимбека. И вот...
Это его внук был, артист Николай Церетели?
Я не знаю.
Он внук бухарского эмира.
Ну, тогда да, потому что других бухарских эмиров...
Но у нас для вас нет,
да. Да, у нас для вас нет, да.
Вот Церетели он... – это фамилия приемного отца. Нет, у него вот такое вот имя.
Не знал совершенно.
Да, актёр, вот которого многие знают исключительно по фильму «Аэлита».
Да. Вот, значит, с ним сначала пытались разговаривать как с возможным союзником, я имею в виду бухарского эмира, но затем, когда, так сказать, почувствовали, что сила на нашей стороне, ему был предъявлен ультиматум с требованием ввести на территории государства оборот советских денег. Это понятно, что такой первый шаг к поглощению.
В каком году денег?
Это 20-й год.
20-й год.
Это до НЭПа, это еще не советский червонец.
Нет,
да,
это я так это вот те самые, передернулся, те самые... Вот,
в Петрограде пока... на Сенной два лимона репа, да, ну, совершенно вот, верно. Да. Ну, жесты символические, но самое главное, деньги – это, так сказать, заход. А основной выход заключался в том, что эмир должен был согласиться на присутствие на территории, значит, эмирата значительного контингента войск Красной Армии, а также поддерживать в работоспособном состоянии железную дорогу, Каган-Термес, которая перерезала российские коммуникации, ну, и мир понимал, что, в общем, в любом случае, согласиться или не согласиться, как говорится, что совой об пенёк, что пеньком об сову, все равно сове не жить. Вот, он отказался, и была осуществлена военная революция 2 сентября 2020 года, Красная Армия, уже без Фрунзе, потому что Фрунзе был уже в Крыму, да, значит... А, нет, подождите, или еще сам Михаил Васильевич командовал, может быть. Вот это я сейчас не помню, когда он перебрался в Крым. Наверное, еще он сам. Была осуществлена, значит, операция, Бухара была захвачена, но Душанбе достаточно далеко, да. Значит, Ибрагимбек, молодой совсем еще человек, он 89-го года рождения, то есть в период, так сказать, вот этих событий ему там 31. Он, когда вот это советское вторжение произошло, он переместился в Афганистан. Когда у нас сегодня пишут, там, перешел границу, бежал в Афганистан, это все реалии нынешнего времени, когда есть более или менее внятная граница. И какие-то ее фрагменты даже иногда охраняются. В то время никакого «бежал в Афганистан», конечно, не было, да? Ибрагим Бек совершил передислокацию по своей, что называется, племенной территории, потому что лакайцы живут и в нынешнем Узбекистане, и в нынешнем Таджикистане, и в нынешнем Афганистане. Граница в то время абсолютно условная, и он просто-напросто откочевал со своими бойцами из районов, что называется, угрожаемых, да? Но в конечном итоге он вернулся в 21-м году, одержал ряд побед над отрядами Красной Армии. А с Красной Армией произошла такая история в Средней Азии. Когда значительная часть вот той самой армии Фрунзе была передислоцирована западнее, остались вот эти вот такие гарнизонные отряды, то эти отряды в значительной степени... очень быстро, стремительно, буквально потеряли всяческую боеспособность, начали разлагаться, перешли, так сказать, к грабежам и мародерству, и в результате вот именно считается, что в 21-м году рождается то, что назовут вот этим басмаческим движением, именно как протест против поведения вот этих новых завоевателей, скажем так. Про термин «басмачи». Сами они себя, конечно же, так не называли. Сами они себя называли маджахедами или муджахидами. Что вот у нас с картинками? Почему они исчезают? Я ничего не трогал. Вот, ну, как так можно?
Тут сразу ты как в «Индиане Джонсе». Это не я, доктор Джонс.
Да нет,
это не я.
Они же мне нужны на самом деле. Это же все не просто так. И...
Появились.
Вот появилось, да.
Ну, вот они как-то ведут себя сами.
Отлично.
Да. И вот, собственно говоря, вот фрагмент карты, который показывает и установление советской власти, и дальнейшие бои. Вот наши стрелочки, те, которые нас интересуют, это стрелочки коричневого цвета, да, в левом углу. Нет, а темно-коричневого, ближе к левому обрезу карты. Вот от Душанбе идут три стрелочки. Выше, Сережа, выше.
Да, вот, да. Вот эти стрелочки.
Это операции, ну, нам показывают со стороны Красной Армии победоносные операции против Ибрагим-бека. Вот, он берет под контроль вот это вот Гисарское ущелье, одно из самых плодородных районов этой местности, и в результате местная власть, не знаю, насколько ее можно назвать советской, но формально она, конечно, советская, он получает, ну, такое благословение на контролирование этой территории в обмен на, ну, скажем так, лояльность этой власти. Переговоры идут на самом высоком для региона уровне. Он общается с Усманом Хаджаевым, так сказать, руководителем этого региона, не только этого региона, вообще вот этой вот Бухарской Народной Советской Республики, когда эмир бежал в Афганистан, а он бежал в Афганистан вот как раз тоже в это время, то, соответственно, Бухарский эмират был преобразован в БНСР. И, кроме этого, все эти договоренности подтверждены генеральным консулом РСФСР, человеком по фамилии Нагорный, потому что формально вот это БНСР – это независимое государство. В это время, я напомню, таких вот внешне формально независимых государств, таких красных буферов, был не один и не два. Ну, самый известный, наверное, ДВР, конечно, на Дальнем Востоке, да. Но, в принципе, вот и в Средней Азии было все это. Да, был советский Туркменистан. И была, соответственно, вот, был вот такой вот пояс. Но в 21-м году он был разгромлен в Восточной Бухаре и, значит, отошел в, опять же, на север Афганистан. И вот здесь у нас появляется как раз упоминавшийся здесь Энвер-паша. Значит, откуда Энвер-паша вообще появился в этой местности? Ну, надо напомнить, что Энвер-паша – это один из, наряду с Талат-пашой, о котором делали мы в свое время передачу, это один из главных организаторов геноцида армян в 15-м году на территории Османской империи, человек, который после окончания Первой мировой войны был заочно судом приговорен в Турции. Мы про все рассказывали, кому интересно, найдите, пожалуйста, передачу. Был приговорен к смертной казни за вот эти вот преступления, но самого до него самого физически добраться тогда не удалось, и он перекочевал не куда-нибудь, а в Советскую Россию, которая в это время, ну, скажем так, зондировала почву.
Да.
Это очень сложная, отдельная, достаточно запутанная история, очень эмоциональная по-прежнему, потому что, как бы, я знаю, что вот в том числе в современной Армении вспоминается вот этот вот Северский договор, да, и говорят, что там вот, вот большевики предали, вот из-за них Арарат, там, там сложно все достаточно.
Нет, но то, что играли и заигрывали с Мустафой Кемалем?
Безусловно, нет. Про это как раз написано все, довольно много, особенно в последнее время. Он
был революции на Востоке.
Совершенно верно. Да. Вообще, мы об этом сегодня не помним, но у товарища Троцкого, который был главным идеологом, так сказать, мировой революции, на Восток надежд было больше, чем на Запад. Это вот другие товарищи, вроде того же Радека, говорили, вот Польша, вот Германия, а товарищ Троцкий, он глядел в сторону Белуджистана, а также в сторону бывшей Османской империи.
Ну и товарищ Чичерин тоже.
Товарищ Чичерин тоже. Отсюда все вот эти вот заигрывания, поиск союзников в самых, как сегодня покажется, неожиданных местах.
Мы прервемся и после кратких новостей продолжим.
Нет, ребята, все не так.
В общем, во всех подкаст-сервисах интернета.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем эту историю. И здесь вопрос совершенно справедливый от Татьяны. почему их называют басмачами? Это от налетчиков.
Басмачи-налетчики, да, да. Вот они себя называли муджахидами или маджахедами, как мы больше привыкли произносить. То есть это бойцы джихада, да, священной исламской войны. А басмачи – это название, естественно, советское.
Но они же не будут бандитами себя называть.
Да, конечно. Но я буду, уж с вашего разрешения, не вкладывая в это никакой оценки, продолжать пользоваться этим названием, просто потому что оно нам привычно. Вот и все. Так вот, Энвер Пашу. Значит, в чью-то смышленую голову пришла идея имплантировать его в этот регион. Видимо, предполагалось, что этот регион станет плацдармом вот того самого наступления, так сказать, мы еще дойдем до Ганга, мы еще умрем в боях, да? Но Энвер Паша, прибыв как представитель советской власти в этот регион, довольно быстро огляделся и понял, что ему гораздо выгоднее здесь представать в другом качестве. Изменил советской власти, что ему, так сказать, дело было, как говорится, привычное, и попытался объединить отряды, местные отряды сопротивления, вот этих самых басмачей. Надо сказать, что Ибрагим Бек с самого начала принял его крайне недружелюбно. Вообще его арестовал вместе с его командой, но потом последовал из Афганистана, от эмира. Последовал приказ освободить его и чуть ли не подчиниться ему, не встать под его команду. Ну, освободить освободили, насчет подчиниться накосе выкусе. И вот даже на этой схеме, да, видно Энвер Паша слева, Ибрагим Бек справа. И когда отряд Красной Армии нанесут удары по 3000-му отряду Энвер Паши, Ибрагим Бек со своей стороны добавит. Ну, это не было ключевым фактором разгрома Энвер Паши, но, тем не менее, скажем так, бодрость ему тоже не прибавила. В 22-м году Энвер Паша был зажат отрядом Якова Мелькумова или окопа Мелькумяна и, так сказать, разгромлен. Считается, что Энвер Пашу саблей зарубил лично.
Мелькумян.
Лично Мелькумян, товарищ Мелькумян, да. К этому времени Ибрагим Бек опять уже был в Афганистане, где он со своими людьми, у него, ну, понятно, что численность колеблется, но, в общем, с ним ушло в общей сложности, по нынешним оценкам, около 20 тысяч семей. Не бойцов, семей, да, потому что люди уходили вместе с женами, детишками, там, хозяйством, осликами и всем прочим. Значит, они обосновались в Северном Афганистане и, по сути, возродили древний оазис Али-Абад, который был уже практически заброшен, а, так сказать, вот его население и составило как раз при Ибрагим Беке около 20 тысяч человек, около 4 тысяч домохозяйств. И дальше начинается период очень сложных взаимоотношений с афганским правительством, потому что афганское правительство тоже меняется в это время. То одни, то другие, то переворот, то контрпереворот. Самый мир живет в Кабуле, живет очень хорошо, так сказать, сладко ест, хорошо отдыхает, получает достаточно значительную пенсию от афганского правительства. И для него деятельность Ибрагим Бека, который для афганских властей то ли полусепаратист, ну, в общем, в любом случае некая заноза, потому что с ним неспокойно. Кроме того, так сказать, королевская династия Пуштуны, а Ибрагим Бек объединяет на севере Афганистана узбеков, таджиков, которые, несмотря на этническую разницу, примыкают в данном случае по политико-историческим соображениям к узбекам. Афганское центральное афганское правительство пробует Ибрагим Бека заполучить традиционным восточным путем в золотую клетку. Эмир предписывает ему приехать в Кабул, выделяет ему пенсию большую, афганское правительство еще треть добавляет от себя. Его пробуют купить. Живи да радуйся, кушай пахлаву, да, заедай халвой. Но Ибрагим Бек, вы фотографию видели, это не тот человек, который польстится на дорогой халат и павлина в саду. Он некоторое время, изображая, так сказать, послушность, да, он проживет в Кабуле, но довольно быстро уйдет в очередной рейд по советской территории в 25-26 году. Опять будет выбит. И вернется из-за того, что его очень сильно прижмут в Афганистане, а также еще по одной причине, вернется на советскую территорию в конце 30-го года. С чем это связано? Это связано с тем, что ему показалось, что сейчас то самое время, когда можно взять реванш. А что происходит? А происходит коллективизация. происходит коллективизация, которая в Средней Азии происходила со всеми перегибами, известными нам по европейской части, плюс еще это все накладывалось на чудовищную бедность большинства дахкан, да, на то, что местные народы воспринимали это как чуждую и в национальном, и в религиозном плане. Ну, в общем, как мы в советских учебниках истории привыкли читать, да, к политическому гнету добавлялся еще национально-религиозный. Да? Mm-hmm. Вот они так это и воспринимали. И Ибрагим-беку показалось, что сейчас он может поднять, так сказать, раздуть большой пожар, возглавить его и попытаться взять свои родные места под собственный контроль. Это не удалось сделать. Против Ибрагим-бека сразу были собраны достаточно значительные силы. Ну, вот это один из отрядов, который его выбрасывал обратно в Афганистан в 26-м году. Это предыдущая операция против Ибрагим-бека. Вот. Ну, а в 31-м году он был разбит. Считается, что максимальная численность отряда, с которым он перешел границу и вторгся на территорию Таджикистана, около 1500 сабель. Оценка эта основывается на том, что по донесениям ОГПУ общее количество его потерь составило 1500 человек убитыми и в меньшей степени пленными. В конечном итоге он остался с небольшой группой бойцов и был заманен в ловушку. Вот кусочек из рапорта, который был составлен по результатам захвата. Особо необходимо отметить роль председателя колхоза и колхозника в кишлака Хаджи Бульбулак в поимке Ибрагима. Председатель колхоза Эмирек, получив задание Валишева о наблюдении за переправой, обследование района, прилегающего к Хаджи Бульбулаку, организовал для этой цели всех колхозников. Ибрагим-бек попросил его переправить на другую сторону горной реки при помощи такого своеобразного местного парома. Его попросили там отложить оружие, привязать его, чтобы его не смыло водой. Ну и на противоположном берегу с еще не отвязанным оружием тепленького схватили, а тут подоспели, значит, доблестные чекисты, как им и положено. Вот. И Ибрагим-бек был захвачен вместе со своими ближайшими, значит, товарищами и доставлен самолетом. Есть фотографии, ну вот здесь у меня ее нет. Вот трое, так сказать, командиров этой операции. Русский, узбек и азербайджанец, к вопросу, так сказать, русификации, да, это действительно советизация, а не русификация, и он был самолетом доставлен в Ташкент, где, как пишут во многих достаточно источниках, состоялся суд, значит, никакого суда не было. И на самом деле формальным поводом для реабилитации, которую предпринял в августе 2021 года Верховный суд Узбекистана, является то, что эти люди были осуждены к смертной казни и казнены не в результате судебной процедуры. Да, то есть Верховный суд обстоятельств дела не расследовал, потому что, собственно говоря, из тех дел, которые сегодня, так сказать, были обнаружены и исследованы судом, там протоколы допросов на следствии, а дальше никаких протоколов суда нет, кроме, собственно, постановляющей части, кроме приговора. Потому что это не суд, а тройка. Вот одна из последних фотографий Ибрагим-бека. Вот он уже задержанный, вот в автомобиле, в окружении, так сказать, чекистской
очень
охраны.
Мощное лицо.
Мощное лицо, да, да. Ну, у человека с такой, так сказать, биографией, наверное, другого лица и быть не может. Это знаменитая тройка. Тройка ОГПУ, еще даже не НКВД, а ОГПУ.
Да.
Дело в том, что у нас сложилось такое представление. Вот тройка – это времена большого террора. Нет, конечно. Первые тройки появились в 18-м году. И на протяжении всей вот этой вот сталинской, ленинской, потом сталинской истории они существовали. Их было то больше, то меньше. Есть, так сказать, пики, есть такие своеобразные провалы. Но вот эти внесудебные органы расправы, состоявшие из нескольких, их не всегда было тройка могла из четырех человек состоять, да? Но назывались они все равно тройками. Вот, состоявший из нескольких, так сказать, высокопоставленных функционеров, сначала ЧК, ВЧК, потом ГПУ, АГПУ, а потом, соответственно, НКВД, они были всегда. Иногда они концентрировались, как, например, в середине 20-х годов, мы заговорили про деньги, они концентрировались на фальшивомонетчиках, потому что в годы НЭПа советская власть рассматривала изготовление вот этой твердой советской валюты как одно из главных преступлений против советской власти. Затем, по инициативе Артура Христиановича Артузова, все больше и больше эти тройки стали разбирать политические дела. Артузов, видимо, не думал о том, что он роет в том числе и под себя в конечном итоге, собственно, могилу, да. В 27-м году создаются специальные тройки по белогвардейцам. Казалось бы, да, когда нужно было тройки по белогвардейцам создавать? В 20-м, почему же в 27-м, когда белое движение уже давно разгромлено и выдавлено в эмиграцию? Но, тем не менее, вот по белогвардейцам. Значит, в 29-м тройки создаются во всех вот этих вот национальных окраинах. О масштабах действий, да, естественно, никакого состязательного процесса, естественно, никаких защитников, значит, местная тройка, ну вот, скажем, в Ташкенте, да, ташкентская тройка, состоявшая, как правило, из, ну, трех высших представителей ОГПУ, обычно один представитель центрального аппарата и два местных товарища. Ну и вроде как где-то рядом может болтаться прокурор, а может и потом просто завизировать все это. И вот эти тройки выносили приговоры по всей 58-й статье, по 58-й, по 59-й.
Она уже была 58-я.
Да. Это с середины 20-х годов. И в результате, вот, например, да, значит, Ибрагимбека судили в 31-м, следствие в 31-м, судили в 32-м году. Вот по 30-му году по стране, к вопросу о масштабах, тройками местных органов ОГПУ было приговорено в Советском Союзе к расстрелу только, к высшей мере социальной защиты, 19 тысяч человек. А всего осуждено около 140 тысяч, в том числе там, к лагерям и другим каким-то мерам наказания. Да? И после этого требовалось утверждение коллегии ГПУ, но понятно, что при таких масштабах, да, когда по 17 тысяч в год только расстрелянных, а всего приговоров больше 100 тысяч, коллегия ГПУ просто-напросто все это дело штамповала, и поэтому никакой... ну, что называется, никакого особенного контроля не было, могла быть корректировка по политическим соображениям. Ну, например, тот же Вячеслав Рудольфович Минжинский в конце 20-х годов говорил, что по политическим соображениям хорошо бы уменьшить число осужденных тройками, увеличить число осужденных народными судами. Поэтому давайте, товарищи, вы, конечно, работаете, вы хватайте, но... Там, где дело надежное, там, где дело верное, там, где можно даже публику на суд пустить, там передавайте-ка в суд. То есть это орган внесудебной расправы, и поэтому Верховный суд Узбекистана большое количество, там вот за одно заседание было реабилитировано в общей сложности несколько сот человек, он просто по этому формальному основанию, что приговор в любом случае был вынесен с точки зрения современной юстиции незаконно, этих людей реабилитировал. Ну, а что касается, вообще непонятно, на самом деле, что им предъявлялось-то в конце концов. Нет, да, ни обвинительного акта, ничего.
Борьбу против советской власти исключительно. Или же какие-то преступления против мирного населения, или что-то еще.
Вот, казалось бы, если бы были такие вот хорошо подобранные доказательства по преступлениям против мирного населения, нужно было бы устроить открытый процесс. Да?
Да.
Нужно было бы пригласить представителей колхозов, вилоетов, да, так сказать, местного самоуправления, показать, вот смотрите, товарищи, это никакие не идейные борцы, это бандиты-убийцы, вот здесь они ограбили, вот здесь они сожгли кишлак, вот здесь они там изнасиловали, так сказать, жену местного активиста, а его самого убили. Это важнейшее средство пропаганды, и советская власть, кстати говоря, прекрасно умела это делать. Опять же, например, из того, что мы делали, какой процесс в Новониколаевске был на Дунгерном, И вот там, приводили все эти доказательства. Вот смотрите, он бандит и убийца. В данном случае, значит, во-первых, видимо, не было такого убедительного материала в достаточном количестве. Видимо, торопили из Москвы, поэтому времени особенного не было. Хотя несколько месяцев у них было, я уж не знаю, почему затруднение. Но самое главное, я думаю, боялись, что открытый процесс может... Понимали же, что обстановка-то, в общем, тревожная. Да? Коллективизацию-то никто не отменил с арестом Ибрагимбека. И поэтому, видимо... было решено для того, чтобы не будоражить умы, тихонечко.
Ну да, решение тройки и, в общем-то...
Решение тройки, да.
И, поэтому... в общем-то, там, оружие в руках.
Даже две даты расстрела, да, во многих источниках упоминают, что расстреляли якобы в августе 31 года. Нет, в апреле 32-го. В апреле 32-го был и вот этот якобы суд, и буквально через пару дней его расстреляли.
Ну вот, в общем-то, и все. И каким-то образом восстанавливается, ну, ход для того, чтобы понять, что он, собственно, делал. Потому что видно, что он человек стойкий и идейный. Это не исключает никакой ни жестокости, ничего. Но понятен, написан, исследован каким-то образом. Вот его путь, его, в общем-то, то, что он
делал. О нем немало материала, но вот опять же я читал на русском языке в основном работы местных, тамошних историков. И там, где, скажем, на сайте допускается какое-то обсуждение, я специально посмотрел. По этому обсуждению видно, как поляризовано общество, в том числе и в современном Узбекистане, и в современном Таджикистане. Тут же вспыхивают ожесточенные перепалки вот представители этих двух крайних позиций, национальный герой, бандит и убийца.
Но всегда интереснее факты и какие-то свидетельства, чем мнения разных сторон, которые поляризуются и по гораздо более-менее важным поводам.
А свидетельства – это в основном рапорты, да, и в основном рапорты, естественно, одной стороны, вот эти вот операции по борьбе с Ибрагимбеком. И задача зачастую, у меня сложилось такое впечатление, заключается не столько в том, чтобы исследовать этот феномен, что это был за человек, что это было за движение, сколько советская власть, точнее нынешняя власть, которая почему-то чувствует свою духовную власть советскую, ума не приложу, почему, по-прежнему старается затушевать вот эти попытки в свое время превратить его в своего союзника, в своего вассала, вручить ему на княжение какие-то территории под, так сказать, лозунгом лояльности. По сути, история
потому
этого человека...
никакая власть никогда не ошибается.
По сути, история этого человека заключается в том, что его то советы пытались к себе перетянуть, то бухарский эмир пытался его контролировать, а он не хотел быть под контролем. Да, он чрезвычайно самостоятельный, самодостаточный человек.
Ну да, таких, кстати, людей было немало в то время. Немало и во время гражданской войны, и первый год советской
войны. Хочется опять же закончить цитаты из того фильма, да, «Джавдет Трус, Абдулла воин». Вот этот был
вообще,
воин.
Да.
Вот этот
вообще,
был
да.
воин.
Этот был воин, и интересно было бы узнать по-настоящему там факты какие-то. Потому что на самом деле такие вещи поднимаются. Ну что ж, вопросов много. У нас по вторнике, занявшие вторые места в голосованиях, предлагаются вашему вниманию и на ваш выбор. Розыск о злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии. Русское царство, 1666 год. Да. Суд, второе, суд над группой должностных лиц, признанных виновными в аварии парохода «Маяковский» на Даугаве, повлекшей гибель 147 человек в Советский Союз 1951 год.
Это из латвийских дел к нам прибрело, да.
Суд над активными участниками и подстрекателями волнений в защиту памяти Сталина в Тбилиси, СССР 1956 год.
А это из грузинских.
Да. Суд на Кодзо Окамото, единственным выжившим участником теракта, осуществленного Красной Армией Японии в аэропорту Лот, 28 погибших, в Израиле, 1972 год. И дело боевиков Революционного антифашистского и Патриотического фронта, последние казненные в Испании, 1975 год, год смерти Франка.
Приходите к нам в родительское собрание, будем говорить о родительских страхах.
О, Боже.
Нет, ребята, все не так, все не так. не так.